Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Продолжает православное вещание программа «Русский паломник», после которой в нашем эфире Охридский пролог. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Христос воскресе! У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в нашей программе вы услышите пасхальное слово игумена Германа Подмошинского, а затем мы еще будем говорить о воскресении. В программе прозвучат песнопения детского ансамбля знаменного распева «Колокол» и праздничного хора Данилова монастыря.
Пасха.
У микрофона игумен Герман Подмошинский.
Христос воскресе! Дорогие православные люди! Какая радость наполняется сердце православного человека от этих двух слов, победоносных, красивых и отражающих потусторонний мир. Интересно, что «Русский паломник», журнал дореволюционный, посвящал много страниц, даже несколько изданий, празднику Пасхи. Специальные художники писали иллюстрации, картины и печатали. Даже Коровин, знаменитый русский художник, положил свое начало на «Русского паломника» писать картины. Есть несколько у него таких на пасхальную тему. С древних времен, как гласит житие Марии Магдалины, православные христиане, то есть христиане сами по себе, ходили, особенно в пасхальное время, им проповедовали Христово воскресение. Жены мироносицы и по сей день считают своим долгом эту пасхальную весть громогласно провозгласить по всей вселенной, начиная от собственной семьи. Православные христиане до отдания Пасхи встречали друг друга, были Христос воскресе, вместо того «здрасте», или, как ужасно сегодня говорят, «привет», какое-то такое вроде американского «хай». У немцев даже сказано, у австрийцев, они все раз по сей пор здороваются и говорят «крюсгот», значит, «Божие благословение». А это началось с того, как что христиане поздравляли друг друга, что говорили Христос воскресе, они говорили от души. То есть этими двумя словами они зажигали веру в людях, которые стояли далеко от веры. Им хотелось вознести радость Христового воскресения на все вселенные. И я лично, хотя не по всей вселенной, на всяком случае, был лишен своей родины, России, где, как мама говорила, всегда все праздновали Пасху так, самым торжественным образом. Везде звонили колокола, все ходили в светлых одеждах, никто черного не одевал, пели пасхальные песнопения, Христос воскресе, пели везде. И интересно, что вся страна ликовала, вся природа ликовала. Когда я был в семинарии, у нас там, например, в суде был один ламский старец, который рассказывал, звали его Филимон, хотя его лично не застал, так он рассказывал, как на пасхальный день он, значит, после ночных богослужений не шел домой отдыхать, а бегал по всем берегам Валаама и кричал громко «Христос воскресе!», хотя часто Валаам еще был в снегу и закован льдами. Это радостное воскресение Христова отражалось как бы во всей природе. Я помню, когда мы как-то были в пасхальное время, мы ехали в архиепископ Берки, взял меня с собой, я не помню какой-то случай, и мы ехали с монастыря в один город, по дороге останавливались. И вот это было как раз на светлый. Я никогда не забуду, и даже удивился так, что всю дорогу Владыка Верки пел пасхальные стихиры. Притом он пел, как никогда. Он улыбался, смеялся, острил. Но с нами опять пели. Природа была прекрасна. Все в свету. Рядом сидел со мной отец Нектарий, который был в России член катакомной церкви. Его избивали, мучили в России. Он был духовный сын такого старца Русанаха, которого тогда я недавно видел. Отец Нектарий очень много страдал в России. И всегда молился, когда он совершал литургию, то он рыдал. Почти каждый раз, когда совершал литургию, он плакал. Так что наша администрация запрещала, чтобы он служил в торжественные дни. Потому что раздавался рев. Он только когда дневные службы он совершал, плакал. Вот отец Нектарий также был главный правитель хора церковного. И он вместе с Владыковерским пели эти стихиры. Я помню, Владыковерский нам рассказывал, как в Казани встречали Пасху, как весь этот Кремль, православный Кремль, который есть как бы памятник победы над Магометанством, как весь Кремль дрожал от такого восторга пасхального, там недалеко был женский монастырь, на месте которого была найдена икона Казанской Божьей Матери, которая, к сожалению, сейчас превращена в спичечную фабрику. Так вот, мы уехали. Это была чужбина, то есть была страна, которая не знала православного справления Пасхи. Были, конечно, у нас там сирийцы и греки тоже пели, но даже они ночные богослужения не совершали, они днем, так как простое воскресенье. Не было такого торжественного, хотя и на Афоне, особенно торжественного, я был на Афоне после Пасхи, там торжественно справляют все монахи друг друга приветствуют, обзывают, говорят «Христос Анесси, Христос Анесси», как бы все ликует. А на чужбине, конечно, это не было, это инославные там, так что нельзя ожидать. И многие из нас, то есть мы, молодежи, смотрели на как бы, и нас поучали так, что, значит, мы не только должны самосохраниться, то есть сохранить православный образ жизни и жить по православному, скажем, обособленным русским миром, а нет, так, чтобы инославные могли бы тоже заразиться пасхальной радостью нашего святого православия. И вот эта поездка не запечатлелась. Владыка Верки пел стихиры. Заканчивали канон, снова начинали. И сидел с нами Алеша, мой соклассник. Он хотел быть священником, как можно скорее кончить семинарию и поехать в свою им облюбованную Новую Зеландию. А в Новой Зеландии уже был священник, батюшка, отец Алексей Годяев. На северной, там, Новая Зеландия разделена на два острова. На северном главный город Веллингтон, а в город Крайстчерч. Значит, Христова церковь, называется город. И в одном из них, значит, был отец Годяев. И вот владыка Верки острил. Что значит? Вот, поедет, рукоположит Алеша. Священники посетят, ну, как его желанное место в Новой Зеландии. Но только в другой остров, не том, который отец Алексей Годяев. И будет на одном острове отец Алексей Годяев, а на другом острове будет отец Алексей Негодяев. Потом он действительно стал батюшкой. Мой Леша стал батюшкой, хорошим батюшкой, таким благоговейным. Но так с Новой Зеландии не увидел. Остался по Кипси, недалеко от поздно Нью-Йорка. А пасхальная радость на Валааме особенно праздновалась. Нам рассказывали, как, хотя природа еще закована была льдами и снегами, но уже чувствовалось, как клокочет жизнь и весна в полном процессе. Тогда монахи пасхальную ночь торжествовали, пели, потом ходили в свои кельи, и тогда начиналось, некоторые просто засыпали, а с других начиналось такое мистическое переживание или как бы пережевывание того, что было в храме. То есть они садились, брали четки, и вместо Иисуса молитвы они говорили: «Христос воскресе!» И это заключалось в их сердце так, что когда в процессе всего года бывают трудные моменты, то они вспоминали эту пасхальную ночь, закрывали глаза и пели «Христос воскресе!». Пред лицом православных русских, находящихся вне России, то есть вне советского безбожного мира, стояла такая задача. Значит, не только сохранить себя, сохранить православные традиции, православие, чувствовать себя православным, но, кроме того, тоже зажечь в сердцах инославных, которые Господь так устроил, что Господь касается, зажечь их любовью к распятому нашему Иисусу Христу, распятому и воскресшему. Тут в России очень часто, я смотрю, тут вот эта сторона распятого Христа очень сильная. Люди жалуются, плачут, вздыхают. То есть Христово присутствие как бы на кресте, еще не воскресшее. А нам за рубежом нужно было от этого как-то отойти и воскреснуть. Потому что от нас наше горе, наше русское горе, что потеряли Святую Русь, оно как бы нас, оно не касается инославных. Инославным нужно дать воскресшего Христа, Христа, победившего злое. И этим нужно было жить. И вот цель наших всех православных русских людей вне России, как владыка Иоанн часто говорил, была такая цель, чтобы стать семьей христианства. Как вот Мария Магдалина ходила к Нерону и показывала лицо и говорила о новой жизни, так и нам тоже нужно было говорить о новой жизни. То есть нужно было жить Пасхой постоянно, целый круглый год. И часто нужно было себе напоминать, что мы, хотя и за рубежом, мы русские православные, мы являемся частью Святой Руси, которая неспроста нас вывезла за границу, чтобы свидетельствовать о воскресшем Христе. И целой цивилизации Святой Руси, которая была основана на воскресении Христовом. Владыка Иоанн на Пасху, можно сказать, преображался. Как-то обычно он был согбенный, ходил с горбом, и еле можно было его понять. Но тут на Пасху он весь в белом, только как выпрямится, говорил громче, хотя он напастился весь Великий пост, смотрите, ничего там не ел. Откуда-то у него появились силы. Он громко говорил, улыбался. И особенно хорош он был в момент, когда после литургии света за утренней раздавал яички, всем красные яички. Перед вами, вы подходите, перед вами стоит человек, который, как бы, с человеческой точки зрения, уж ничего там от него не осталось. Кости да горб. И тут, как бы, выходили молнии из него. Даже кто-то это и видел, что он как бы весь сиял. Я, конечно, этого не видел, но я видел его так духовно сияющим. И он был окружен детьми. Особенно, значит, те, которых он спас из этих приютов и так далее. Китайчики. Как бы это его дети, как птенцы. И он торжествовал. Это трудно передать, потому что я ограниченное существо. Но видеть теперь, так он известен, как святой, то вспоминаешь его как бы в таком другом лучезарном свете. Еще хочется сказать такую вещь насчет Пасхи. На России, даже на России, вот особенно журнал «Русский паломник», сделал особый нажим на картинки. Их интересовало, издателей интересовало заразить образами, то есть видением духовной реальности. поэтому там были всякие иконы и фотографии святых мест, Иерусалима, там всяких наших северных монастырей, преподобных, специально заказывали художникам делать всякие иллюстрации. Их интересовало передать настроение праздника, особенно вот Пасхи, своим читателям. И люди получали этот журнал, видя там пасхальные образы, этим зажигались. Это в наше время почему-то так не замечено. Мы, конечно, тут масса печатает, все засыпано всякими иллюстрациями, но сознательно представить духовные моменты людей, как бы схваченные радостью пасхальной, когда даже поражение лиц и целой композиции этих картин, это, казалось бы, нужно было преследовать нашим современным издателям. Если Господь поможет, Россия восстанет, то самое главное будет прославление воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. То есть выражать эту радость Христова воскресения во всех отраслях культуры, музыки, искусства и всей нашей жизни. Все как будто такое впечатление, что все великопостное еще долго-долго тянется. А ликующее христианство незаметно. Я тут ходил по ярмарке и вижу такое чудное явление предпасхальное. Все ходят с вербами, там богатство всего на свете. А на людях заботились, тяжко. Они подходят ко мне и начинают плакать, изливать всякие свои бедствия. Такое впечатление, что они живут этим бедствием. Но такое впечатление, что все великопостное, черное, темное, еще на нас долго-долго будет сидеть, как бы делает нас горбатыми. Нам выпрямиться надо и воскликнуть с Марией Магдалиной. Христос воскресе!
Вы слушали беседу игумена Германа Подмошинского. Детский ансамбль знаменного распева «Колокол». Музыкальный руководитель Лариса Богданова. Христос Анаисти. эфире программа «Русский паломник». О воскресении. Апостол Павел поет победную песнь о торжестве жизни над смертью. Читаем первое послание Коринфянам. Он указывает на явление Господа, апостолу Петру, 12 апостолам, 500 братьям, собранным вместе, Иакову, апостолам всем и, наконец, Дамасское явление. О явлении Господа по воскресении Кифе прямо говорится в Евангелии Луки. «Воистину воста Господь и явися Симону». Кто первый исповедал его Христом, тот справедливо первый удостоился видеть и воскресение его. И не поэтому только Христос явился прежде всех одному Петру, но и потому, что Петр отрекся его, дабы совершенно утешить его и показать, что он не отвергнут. Христос удостоил его своего явления прежде других, говорит святитель Иоанн Златоустый. На Галилее, где Господь явился ученикам, указывает он с целью утешения учеников в их скорби. Он, воскресший, явится в Галилее, их отечестве, месте их постоянного жительства и обыкновенном месте его проповеди. Если они оставят Иерусалим из боязни преследования со стороны иудеев, он, воскресший, торжествующий над врагами, их не оставит. Он даже предварит их в Галилее. Усомнились 11, но их сомнение касалось не действительности воскресения Христа, а тождества с воскресшим того лица, которое они теперь видели. Одни поклонились, другие выразили сомнение. Воскресший ли это Господь? Факт, аналогичный бывшему при явлении на Тивериадском озере. Христос, как видно, находился в некотором отдалении от учеников и в своем прославленном теле мог быть не узнан сразу всеми учениками. О явлении более, нежели 500 братьев, собранным вместе, говорит только святой апостол Павел. В Евангелии нельзя указать соответствующего явления. А Иаков Златоуст говорит: «Мне кажется, явился брату своему». Его он сам рукоположил и поставил первым епископом в Иерусалиме. Протоиерей Николай Депутатов свидетельствует: «Признавая воскресение Христа, нельзя отрицать и воскресение мертвых, и наоборот. Кто отвергает воскресение мертвых, тот не признает и воскресение Христа, как отвергающий действие отрицает в то же время и его причину». Воскреснут не члены только тела Христова или члены Церкви, а воскреснут соестественные Его телу, то есть воскреснут все. По причине, что воскресший есть Бога-человек, Он есть источник силы, основание воскресения. Сила же эта простирается на всех, поскольку воскрес Бога-человека Иисус Христос и все соестественные Его телу. Если Христос воста, то воскреснут и верующие в Него. Воскресение Христа служит основанием или залогом воскресения принадлежащих Ему. Все оставшиеся в живых до пришествия Христова мгновенно облекутся в нетление, все, а не только верующие. Все вместе встретят Господа. Последний враг упразднится — смерть. Будет общее воскресение всех, верующих и неверующих, праведных и неправедных. Смерть будет упразднена после всех, после дьявола, после всего прочего. Так говорит святитель Иоанн Златоуст. Ибо и вначале смерть вошла после него. Прежде совет дьявола, потом прислушание, а затем и смерть. Сила ее и теперь упразднена. Но действие прекратится тогда. «Подобает ему царствовать, — говорит апостол о Христе, — испразнить всякое начальство и всякую власть и силу, и всякое богоборческое начало, которое при воскресении и суде уже не будет иметь места. После общего воскресения мертвых и суда следует кончина. Христос, Бога-человек, Искупитель, Примиритель, предаст Отцу основанное им Царство Благодати. Предаст не в том смысле, что Сам откажется от царствования, перестанет быть Царем, а предаст Царство устроенным. Из Писания известны два Царства Божии. Одно по усвоению, другое по сотворению. По сотворению Христос царствует над всеми, над язычниками, иудеями, бесами, врагами, а по усвоению царствует над верующими, добровольно подчиняющимися, послушными. Спаситель сказал ученикам: «Дадеся мне всяка власть на небеси и на земли от Отца Моего», где приписывает все Отцу не потому, что Сам Он не имел чего-нибудь, но чтобы показать, что Он есть воистину Сын. Это то царство Он предаст, то есть устроит и покорится, как прилично Сыну и Богу, не по человеческим представлениям покорится, но свободно и имея полную власть, по слову Златоуста. Сын покорится, имея совершенное согласие и единение с Отцем. Если нет воскресения мертвых и соединенного с Ним воздаяния за труды, то самоотверженная деятельность благовестников Евангелия, апостолов и их сотрудников является совершенно непонятной. Никто не подвергается напрасно постоянным бедам и скорбям. А один мотив человеческого тщеславия здесь далеко недостаточен. Из тщеславия, может быть, кто-нибудь решился бы на это один или два раза, но не всю жизнь. Подобно нам, а мы посвятили на это жизнь свою, говорит Златоуст. Жизнь апостола полна скорбей и страданий. По вся дни умираю. То есть каждый день и каждый час угрожает мне опасностью смерти со стороны всякого рода врагов. О бедствиях и страданиях апостола знают. Коринфская церковь служит живым, наглядным свидетельством его трудов и подвигов. Из различных родов смерти, угрожавших апостолу, упоминается об одной опасности — со зверем борягся в Эфесе. Это означает борьбу апостола со злейшими его врагами, иудеями, не один раз поднимавшими против него народную чернь. В борьбе апостол одушевляется высочайшими упованиями жизни и бессмертия. Иначе каями польза аще мертвее не восстают, аще в животе сием, точею уповающие Исмы во Христа. Окаяннейший всех человек Исмы. Подлинно, велика награда уже в том, чтобы во всем угождать Христу, и без награды великое воздаяние уже в том, чтобы за Него подвергнуться опасностям, говорит Златоуст. Если нет воскресения мертвых, то единственным началом жизни нужно поставить то, что, по словам пророка, говорили в его время люди беспечные, предававшиеся отчаянию. «Да ямы и пьем, утребы умрем». Если со смертью оканчивается все, и впереди одна тьма и мрак, то нужно взять от жизни все, что она может дать, исчерпать все чувственные наслаждения. Предостерегая коринфян от такого нелепого образа мыслей, апостол дает увещание не поддаваться соблазну людей злых, развращенных, дурные беседы с которыми портят добрые навыки. Нужно пробудиться от духовного сна, бодрствовать духовно, как и подобает христианину, следствием чего явится постоянное стремление уклоняться от греха. Отрицание воскресения мертвых опирается, по слову апостола, на незнание Бога, незнание силы Божией, сотворившей сущее из несущего, и тем более, следовательно, могущей привести тленное в нетление. Как и Христос воскреснут мертвые и восстанут сущие во гробах, и все земнородние возрадуются. Воскрес Христос! Воскреснем и мы. В нем залог всеобщего воскресения, в нем торжество жизни над смертью. «Воцарится бессмертная жизнь, и преисполнена будет неизреченную радостью жизни, играя и веселясь по слову Симеона Нового Богослова непостижимым весельем». Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. «Воскресение Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клирий и прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино,
Ольги, Анны, Галины, Людмилы, Галины, Натальи, Марии, Нины, Бориса, Натальи, Владимира, а также клирии прихожан храма Флоры и Лавра, Юлии, Николая, Инны, Антонины, Глеба, Клавдии, Веры, Алексея, Елены, Сергия, Екатерины, Лидии, Александры, Юлианы, Марии, Лидии, Анатолия, Татьяны, Александра, Иоанна, Александры, Никиты, Александра. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. С 16 апреля по старому стилю Святая Церковь совершает память святых мучениц Агапии, Хионии и Ирины и святых мучеников Леонида, а также мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Святые мученицы Агапия, Хиония и Ирина, родные сестры из окрестностей Аквилеи. Когда император Диоклетиан находился в Аквилее, то приказал казнить знаменитого духовника и учителя Хрисогона. В это время некоему маститому пресвитеру Заилу было видение, в котором ему было открыто, где находится непогребенное тело Хрисогона. Старец поспешил в то место, нашел тело мученика, положил его в гроб и держал в своем доме. На 30-й день после этого явился ему святой Хрисогон и известил, что в течение 9 дней 3 названные девушки мученически пострадают, да и сам он в ближайшее время отойдет ко Господу. То же самое известие приняла в видении и святая Анастасия, узорешительница, во всем последовавшая своему покойному учителю Хрисогону. И действительно, через 9 дней и старец Заил представился, и 3 упомянутые родные сестры были выведены на суд пред царя. Царь увещевал святых дев поклониться идолам, но все они отказались сделать это, исповедав свою твердую веру во Христа. Ирина сказала царю, что глупо поклоняться каменным и деревянным предметам, заказанным по договорной цене и сделанным руками какого-либо смертного человека. Разгневанный царь бросил их в темницу. Когда царь отправился в Македонию, вслед за ним повели всех рабов и узников, в том числе и этих 3 святых сестер. Царь отдал их на истязание некоему воеводе Дулкицию. Тот, распаляемый нечистой страстью, захотел осквернить девиц. И когда уже вознамерился войти к ним в темницу, а они в это время молились Богу, у него отнялся рассудок, так что ворвался он в соседнюю поварню, бросился к стоящим там черным котлам и горшкам, начал обнимать их и целовать, и вышел оттуда весь измазанный и закопченный. Услышав об этом, царь приказал другому воеводе и судье Сесинию произвести суд над этими сестрами. После тяжких мучений судья приговорил первых двух сестер к сожжению, а Ирину оставил в живых еще на некоторое время, надеясь, что сможет ее обесчестить. Но когда отправил он ее с воинами в блудилище, Божьи ангелы спасли эту чистую девицу, вернули воинов, а ее вывели за город и поставили на высоком холме. На следующий день пришел воевода с воинами к этому холму и, не сумев зайти на него, приказал расстрелять Ирину стрелами. Святая Анастасия, собрав все три тела в одно место, с честью их погребла. Все они благочестно пострадали за Христа, Царя и Господа, около 304 года. Святой мученик Леонид и с ним мученицы Хариеса, Ника, Галина, Калиса, Нунехия, Василиса, Феодора, Ирина и другие. Все эти мученицы были брошены в море, но море не приняло их. Ходили они по морю, как по суху, воспевая Богу. Едино поприще пробежали мы, Господи, и ратники за нами гнались. Господи, не отреклись мы от Тебя. Господи, спаси дух наш. Увидев это, язычники сначала удивились, а потом снова привязали им камни на шею, бросили в морскую глубину и утопили. Все они благочестно пострадали за Христа, Царя и Господа в 258 году. Чистые душой, чистые и телом, словно три лилии, светлые и белые, три сестры-подвижницы, девы младые, духа всесвятаго сосуды золотые, кровь свою пролили, жизнь легко отдали, светлыми венцами увенчаны стали. Агапия — любовь прекрасная и чистая, Хиония — как снег белая искристая, Ирина — имя мира, в мучениях средь пира Бога возвеличили живого, Господа воскресшего, благого. Вышний Боже, Господи, послушай, отдаем Тебе сердца наши и души, и тела ради Тебя вверяем мукам. Все прими в свои благие руки. Спаси тело от огня скоротечного, спаси душу от наказания вечного. Благодарим Тебя, что мудро нас устроил, да еще мук за веру удостоил. Так вещали три сестры, три девицы, за Троицу святую мученицы. Рассуждение. Притча старца Варлаама. У одного человека было три друга. Двоих он искренне любил, а третьего тоскливо избегал. Случилось, что царь вызвал того человека, чтобы отдал он долг. Обратился он за помощью к первому другу, но тот отказал ему и ушел. Обратился ко второму, но и тот ему не помог. Со стыдом обратился он к третьему. И тот с радостью пошел с ним к царю. Толкование. Первый друг — богатство, второй — родственники, а третий — добрые дела человека в мире сем. Царь — это Бог, устами смерти рассылающий извещение и требующий отдачи долга. Человек, умирая, просит помощи у своего богатства, но оно оборачивается к нему спиной и в одночасье переходит в руки другого хозяина. Тогда обращается он к родственникам, но те лишь провожают его одиноко шествовать в мир иной, а сами остаются на земле. Тогда начинает он думать о своих добрых делах, которые нехотя он творил, и они тотчас отправляются вместе с ним в путь, чтобы предстать царю и судьи. Имеющие уши слышать, да слышат. Единственные провожатые души на тот свет — суть дела человека, будь то добрые или злые. Все, что было человеку мило и дорого, отворачивается от него и покидает его. И только дела его, все до единого, идут вместе с ним. Имеющий разум разумевать, да разумеет. созерцание. Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса, а именно, как живым явился Он по смерти сразу 500 людям, согласно свидетельству апостола Павла. Как явился Он апостолу Иакову, опять-таки по свидетельству апостола Павла. Как во время миссии апостола Павла были живы еще многие вне круга апостолов, видевшие его. Проповедь об отрезвлении от греха. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла из главы 15. Эту заповедь дает апостол в связи с Христовым воскресением. Перечислив многие доказательства Господнего воскресения, он решительно заповедует верным «отрезвиться, как должно, и больше не грешить». Почему наше отрезвление апостол ставит в зависимость от воскресения Господа? Потому что Христово воскресение – главное противоядие от греховной жизни. И потому что ничто в мире не способно сильнее отвратить нас от порочных поступков, как сознание того, что Господь восстал из гроба, что живой восседает Он ныне на престоле славы, и что ждет Он нас на Своем суде. После осознания всего этого, отрезвление от греховного образа жизни есть нечто вполне естественное и разумное. Отрезвитесь же раз и навсегда, как должно, не наполовину, а во всей полноте. Исторгните из своего разума самое воспоминание о грехе. Ведь грех – это такое растение, которое может произрастать даже в самых безводных местах. Одна капля влаги, и с виду засохший росток становится зеленым. Как и одно воспоминание о внешне давно умершем грехе вдыхает в него жизнь и делает сильным. Язычники, не имевшие примера воскресения из мертвых и согрешавшие, будут иметь некое оправдание на суде. Они скажут: «Не было у нас ничего такого впечатляющего, что могло бы отрезвить нас от греховной жизни». Мы были уверены, что могила – это последнее устье реки человеческой жизни, потому что не имели мы доказательства жизни после смерти. Так будут говорить язычники. А как оправдаетесь вы, христиане? Вы, слышавшие столько свидетельств о воскресении и о суде, и продолжающие грешить, какое будет для вас оправдание? Братья мои, отрезвитесь же однажды, как должно, и не грешите, ибо Христос воскрес из гроба. О воскресший и живый Господи, помоги нам отрезвиться от греховной жизни раз и навсегда. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Святое Причащение. Достигши времени божественной литургии, поспешай как можно к началу ее и вниди в церковь с восхищением и с горячей любовью. Стой со страхом и трепетом, воображай в уме и в душе и в сердце Сына Божия. За беззаконие твои заколаемо и жремо во спасении всех верующих в Него. Аще было намерение и захочеше причаститеся божественных тайн, если духовник удостаивает тебя оного причащения, то сохрани всю тую неделю в сухоедении, прибудь в посте истинном, в воздержании от обильной и услаждающей пищи и питья, старайся прибыть в обдении, в любви к Богу и в прилежных молитвах, в сокрушении сердца, в стенаниях, в сетовании и воздыханиях сердечных и в слезах. Знай же, что ничем так скверны души и тела не очищаются, как слезами, сокрушением сердца, стенаниями и воздыханиями, сердечными и усерднейшими и теплейшими молитвами и прочими богоугодными делами и истинным покаянием себя очисти. Благодари за неизреченное милосердие Господа, что Он, страшный и непостижимый Бог, не гнушается нашей худостью, но соединяет себя с нами, от любви неисчетные к нам. Для чего и должен ты всеми силами Господа благодарить не словами только, но делом и помышлением? Старайся как можно сохранить себя от многоглаголания, имея упражнение чистое и святое, и не только пред причащением во благоговении прибудь, но и по принятии оной святыни блюдись от всего противного. Старайся иметь всегда пребывание со Христом Царем и Богом, и не удаляй Его от себя. Итак, по отпетии божественной литургии, вниди в келью с безмолвием языка, ума и всех чувств, пребывай в молитве и благодарении. Вникни в самого себя, в душу, сердце и помышления твои. Не увидишь ли в себе бездну страстей и грехов, хулы, татьбы, объедения, сластолюбия, пьянства, зависти, лукавства, лести, братоненавидения, злопамятования, злоречия, осуждения ближнего, оклеветания, нелюбления, немилосердия, гордости, ярости, гнева и всякие нечистоты? Таковую гнусность в себе имея, не родишь ли о душе твоей? Постарайся как можно сердечным сокрушением, воздыханиями и частыми слезами скверну души и тела твоего омыть. Будь в опасении, да не всуд себе приемлеше с неочищенную твоею душою святых святейшего. Рассуждай, что ты причащаешься неизглаголанному таинству из таинств, сладости из всех сладостей и святости из всех святостей, от которого ты и сам делаешься святым. Непостижимый Боже, кто изглаголит силы Твоя? Кто может восхвалять и Тебя достойно? Кто может измерить милосердие Твоего пучину? Помышляй, братья, что сей таинственной пищи и питья, то есть тела и крови Христовой, алкали и жаждали от первосозданного Адама все наши праотцы и все пророки, но не получили. Ты же, далеко от них отстоящий недостоинствами твоими, сей божественной трапезы причащаешься. Если бы кто помыслил в себе: «Я священник, и потому достоин», то, напротив, с таковыми помыслами он был бы недостоин священно действовать, ибо как было в чреве Пресвятые Девы, так и зде на алтаре благоволением всемогущего Бога и Духа Святаго действом бывает тело и кровь Христова. Вижте, что сие бывает выше естества, смысла и разума человеческого. И потому никто же может достойно причаститися, разве тот, кто в глубоком смирении верует и надежду крепкую имеет на Господа. Посмотри, что Христос Спаситель глаголит своими пречистыми устами. «Сие есть тело мое», — глаголит. «Не образ тела даю, но тело мое под видом хлеба вкусите и едите во оставление грехов. Сия есть кровь моя, не образ крови, но кровь мою под видом вина пийте во оставление грехов». Для чего и ты должен прилежно рассмотреть, с каким страхом, трепетом и истинным смирением, уничижением и сокрушением сердечным, воздыханиями и слезами, с любовью горячую, с несомненную верою и надеждою, с благоговением и радостью и благодарением величайшим от всея души и сердца приступать и должен ты к всему причащению божественному. Благодать Божия. Аще кто укори всячески, сотвори пред ним поклон до земли. Да подлинно я такая, согрешила, виновата, обезумела, прощения прошу. Аще придут тебе слезы, умиление, радость душевная или от человеков любовь, то поди пред Богом и молись. О сладчайший, дрожайший Иисусе, стою ли я, что мне послал радость и слезы? Пред тобой недостойна я такого умиления, не заслужила тебе ничем. Может ли такая твоя благодать в таком скверном сосуде поместиться? Не умею сего сохранить, растеряю. Пошли тому, кто тебе заслужил, а я стою скорбей и скуки, чтобы все меня не любили, а мне даруй всех любить, скорби и напасти с терпением нести. И Бог за такое смирение более пошлет.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.